В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону. Наш партнер – информационное агентство СИБ-Медиа. Самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ-Медиа.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 100.9 FM. Сегодня поговорим про разные варианты умения жить. Как шутил один человек, жизнь одна, а умельцев много. В частности, Юлия Сорогина сегодня у нас уже не первый раз в гостях. Здравствуй, Юля. Здравствуй. Сегодня поговорим про жизнь, так называемую, в автоматическом режиме. На автомате есть такие машины и люди. В годы юности наши родители говорили о ком-то, он умеет жить. Имели в виду, он умеет достать. Тогда не покупали, а доставали. Доставали квартиру, путевку на море, машину, кружок балета для детей, дефицитную книгу, туалетную бумагу, одежду модную. Главное было преодолеть дефицит всего и вся. Сейчас главный дефицит – это цветная резаная бумага. И умеющий жить, ну так думается, наверное, обычно, это человек, который преодолевает этот дефицит разными способами или нет, или есть не менее серьезные вызовы. Поговорим об этом с разных сторон, так сказать, вот я уже говорил про Юлю, человек, теоретически знающий очень много книг, и сегодня о них поговорит тоже, и более практический человек Сергей Андреев, ну а наши слушатели напишут нам на наш, так сказать, аккаунт, идет трансляция. Итак, умение жить, ну в частности, умение жить в авторежиме, так сказать, на автомате. Юлия Сорогина, вам немножко, пожалуйста.
Да, доброе утро, еще раз всех приветствую. Есть у нас такая особенность, и мы все думаем, что, смотря вот эти вот фантастические фильмы, что нас захватят машины.
Да-да.
Но на самом деле мы уже в этом процессе находимся и во многом живем на автомате. Хочу сразу такой вопрос задать. Что есть машина?
Какой-то киборг.
Машина-киборг, да. Может быть, ваше мнение. Что для вас машина?
Ну, то, что действует запрограммированно, ну, то есть понятным, естественно, единственно возможным способом.
Повторяющиеся механические действия, которые мы совершаем на автоматическом режиме, как мы, например, можем приготовить суп и не запомнить, посолили мы его или нет.
Да.
Как мы можем доехать до работы, дойти до какого-то пункта назначения и просто не вспомнить вечером, как я туда шла, что было по дороге. Да? У меня есть такой пример. Я живу за городом, и там определенное место, там убрали знак 40, и еще месяц все ехали там 40, потому что никто просто не смотрел. Все делали механические действия на автомате. Там часто стоит ДПС-машина, и все там снижают скорость и едут потихоньку, хотя сейчас знака нету, и разрешенная скорость намного выше. Вот. В таком автоматическом режиме мы на самом деле живем и можем от этого проснуться с помощью определенных действий и своего осознания, что мы создаем себе в жизни. Вот. Машина, еще раз, это повторяющие действия, и независимо от того, мы это добровольно выбираем, или это просто какая-то механическая кофемашина или еще что-то. Если мы действия повторяем, это можно назвать машиной. И машину мы создаем сами. И для чего мы это создаем? Чтобы освободить себе время.
Да.
То есть в какие-то там доисторические времена, чтобы организовать себе выжить, да, жизнь, нужно было много действий, много энергии на это потратить. Сейчас мы что там, кофе нажали, кнопочка у нас там, кофе 5 минут. То есть я завтракаю за 10 минут, да, чтобы древний человек позавтракал, сколько нужно было?
Полдня,
да, добыть мамонта, рожечка стер. Вот. Но, тем не менее, у нас есть некая психическая энергия, на которой мы живем. Чем больше мы себе освобождаем время, тем больше этой психической энергии мы не расходуем. И вопрос современного мира, что с этой энергией делать? Как ее упорядочить, как ее продуктивно переработать для того, чтобы не организовывать себе какие-то там болезни, да, там не знаю, скандалы, склоки, потому что ее в любом случае нужно как-то прорабатывать. Вот. И сегодня говорю по книге Мамфорда, она так и называется «Миф машины», и он говорит о том, что все есть машина. Да? Единственный вариант, который мы можем себе продуктивно создать, это через какую-то деятельность, через какие-то обучения, как я могу сварить суп не на автомате.
Да-да, сбросить энергию.
Сварить суп не на автомате я могу по новому рецепту. Я включаюсь в эту деятельность, как я могу доехать до работы не на автомате, пойти по другой дороге, да, поехать по другой дороге. Я буду внимательна, я создам себе то, что вокруг будет привлекать мое внимание. Поездка в путешествие, новое обучение. Когда я создаю себе вот эти продуктивные усложнения, я каждый раз становлюсь и выхожу из автоматических действий. Вот любимые наши моменты, когда мы выйти из вот этого вот тепленького болотца, да, люди вот сидят и говорят, мы тут в комфортном своем месте, у нас все хорошо, на самом деле просто мы ушли в машину, и думать больше не надо. Машина у нас, с одной стороны, ампутирует некоторые функции, это в прямом смысле, да, потому что я езжу на автомобиле, и функции такие, как одеваться потеплее в минус 30, я себе ампутирую, да, какие-то там вещи дополнительные покупать, все моменты. Вот. И машина заставляет нас меньше думать. Мы просто делаем вот эти механические действия жизни на автомате.
Спасибо, Юля. Я так единственное добавлю от себя, что если бы не было этих паттернов, то мы бы умерли. Если бы мы продумывали каждый вдох, конечно, каждый шаг, каждый контакт, каждую бизнес-идею, мы просто бы умерли, наш мозг не справился. Я просто приведу пример. Есть так называемая мультитрансляция мозга, где видно, как мозг работает. Раньше думали, вот там 5%, неправда. Представляете, да? Чтобы накрасить брови женщине, у нее в это время там просто шторм идет. Реально, что когда с ума не сходит, понимаете, да, то там видно, там миллиард нейронов, чтобы, извините, одна была не выше другой, ну, пример говорю просто. Любое действие не на автомате, это шторм для мозга. Поэтому некоторые верят в эволюцию, я верю в Бога. Так Бог задумал, вот что именно мамонта именно вот здесь надо добыть, жену надо вот там украсть, ну, к примеру, да, если дикий человек, вот, или в церковь сходить надо именно в эту церковь, и уже годами, я уже хожу 42 года в одну и ту же, понимаете, да, то есть это неизбежно, без этого нельзя. Но с другой стороны, в жизненно важных вопросах, вот в жизненно важных, это смерть, я согласен полностью, потому что иначе скучно жить.
Деградация.
Деградация полная. Итак, у нас Сергей Андреев, мы не обязательно говорим об автомате, а просто вот на ваше мнение о том, как надо уметь жить в современных именно обстоятельствах в нашем 21 веке. Что-то такое, с чем это едят.
Тема такая сложно сформулированная.
Да, слишком общая.
Но смотрите, у меня такое впечатление, что вот Юля рассказала, да, вот какую-то концепцию, а я как будто из другой реальности вообще.
То есть, это хорошо.
То есть у меня и людей, которые вокруг меня в основное время, ну как, живут, мое окружение, да, вообще нету проблемы с тем, чтобы придумать себе какие-то сложности.
Ну, то есть,
если такая проблема у кого-то, да, то вы можете заняться бизнесом, да, и у вас полностью пропадет. Ну, хотя, конечно, не совсем, чтобы рутина, конечно, в любом случае присутствует. Вот, но всякие стрессы, шоки, непредсказуемость – это то, что естественный спутник любого бизнеса.
Ну, поэтому их и мало бизнесменов. Не все любят такие вещи.
Ну, возможно, да.
Да.
И как раз вот для меня сейчас предмет исследования большого интереса моего – это в том, чтобы как бы вот эту задачу сформулировать. То есть вот я очень много общаюсь с предпринимателями. Вот ребята здесь из клуба есть, да. И огромный сейчас тренд, который все к этому стремятся, это выйти из операционки и кому-то поручить, и самому, значит, расслабиться и отдыхать, ну или что-то, значит, хотя бы каким-то образом снизить вот этот стрессовую нагрузку, потому что люди устают, выгорают, нервничают, то есть в какие-то там, ну, депрессии, может, не впадают, ну, то есть находятся на грани постоянно такого вот перенапряжения.
Ну, только шторм получается, да.
Вот, да, и решая вот эту задачу, я очень много изучаю тоже и смотрю, на своем опыте пробую. Есть два подхода, они сильно отличаются друг от друга. Первый подход – это то, что я с интересом изучал и философии стоиков. Эта философия родилась как раз в той среде, у тех людей, которые постоянно на грани жизни и смерти ходили. Ну, допустим, там у самураев близкие есть концепции, там, у других экстремальных вот групп. Это принципы и правила, которые позволяют выжить в очень тяжелых условиях и не сойти с ума просто. Ну, то есть находиться в стабильном состоянии, решать какие-то задачи, когда на твою жизнь, на твои как бы, ну, постоянно давят какие-то очень серьезные опасности. И эта концепция, вот как я ее для себя формулирую, она позволяет человеку не разрушиться под давлением стресса. А, то есть это, она дает прочность некую. Вот. Но в последнее время мне интереснее другая позиция, та, которая позволяет под давлением стресса не то, что не разрушиться, а стать сильнее. Это то, что, например, у Талиба, Насима Талиба, книга «Антихрупкость». Да, и вот этот термин многие неправильно понимают, что такое антихрупкость. Считается, что это есть хрупкость, а есть прочность, как антипод. Да? На самом деле антихрупкость – это такой сложный перевод. А речь идет о том, что когда на систему или на что-то давит, то она становится сильнее, то есть улучшает свои свойства, развивается. Да? Вот это как раз та антихрупкость, которую было бы здорово достичь в бизнесе, для того, чтобы предпринимателю не хотелось выйти из операционки, а хотелось в ней находиться, потому что чем больше вот этих шоков и стрессов, тем больше для него кайф, драйв, и он развивается и становится мощнее. И получает от этого и удовольствие, и какое-то вот усиливается. Да? Но для этого нужно поменять просто вот то, что называется ментальную модель. То есть да, начать по-другому смотреть на происходящее, на жизнь, на вот эти вот проблемы. То есть радоваться, что появилась проблема, вместо того, чтобы расстраиваться или просто каким-то образом спокойно на нее смотреть.
В любом случае, проблема – это не скучно. Вот так скажем, да? Я 4 дня вот здесь с людьми общаюсь, домой приезжаю, там квартира, и ничего делать не надо. Я умираю со скуки. В воскресенье вечером я волком вою. Даже Ницше говорил, христиане – интересные люди, мечтают о вечности, но не знают, куда деть вечер в воскресенье. Это правда, абсолютная правда. Пришел в собрание, расслабился, и все. Ну, такая скука наваливается. Поэтому в некотором смысле, да, кортизол – это вредно, но в некотором смысле небольшое количество, наверное, все-таки полезно кортизола для того, чтобы чувствовать себя просто живым. Нет, Юля?
Да, однозначно, еще раз вернусь к тому, что у нас есть некий объем энергии, у каждого он разный, да. И продуктивно его прорабатывать, мы создаем себе эту возможность. Либо нас этой же энергией прибьет к дивану, и будет та же самая депрессия. Ошибочная схема мышления, думать о том, что я вот сейчас все переведу в операционку, уеду на Мальдивы и буду жить счастливо. Нет, вот этот вселенский зуд или психическая энергия, если мы одно воскресенье не можем организовать. И про проблемы, да, есть такая-то... Тот, кто видит в проблемах возможности, тот создает другие вещи. Если мы не зависим от этих внешних обстоятельств, если мы понимаем, что на самом деле происходит, как мы себе организуем эту жизнь и эти ситуации, анализируем их, делаем выводы, то мы вместе с этими ситуациями, с этим продуктивным усложнением начинаем расти, да, выходим на другой уровень. Если мы действительно воспринимаем это как проблему и сидим, думаем, что с этим делать, то воспроизводим себе вещи по несколько раз для того, чтобы все-таки сформировать понимание и сделать какие-то выводы.
Юлия и, соответственно, Сергей, да? Правильно? Сергей запомнил. Юлия и Сергей, можно перейти к вопросам, потому что теория – это великая вещь, да? Но на радио есть такое правило – 6 минут. Больше 10 минут, если теория, то народ выключает просто. Перейти к практике немножко. Вот вы говорили, я думаю, очень справедливо сегодня говорили об этом отрицании паттернов. Соответственно, вот как к этому перейти? Только через вот эти вот вызовы, ну, в том числе и в бизнесе, или там, ну, у вас тоже, на самом деле, по сути дела, это бизнес. Да и у меня, на самом деле, так если вот уйти от всего, так сказать, философии, тоже, на самом деле, это бизнес. Так вот, или это... Только способом вот, погружения, так сказать, в ужас, без конца, потому что в России уже 2000 лет, наверное, ужас без конца идет, и сейчас снова начался. Или просто, значит, любой зуд, тут назвали его вселенским, классное слово, так назову сегодняшний подкаст, вселенский зуд. Так, соответственно, или как из него вырваться-то, вот с этого паттерна, вот, ну вот, что специально, что ли, искать себе какие-то квесты?
Не специально искать квесты, а даже в том же автомате, в том же бизнесе, если мы планерки проводим, например, по пятницам, так. Я провожу их полгода по пятницам, и через полгода меняю концепцию и провожу их по понедельникам. Пока люди привыкнут, это такие продуктивные некие усложнения, которые я создаю сама. Я имею на это влияние. Если я не создаю их сама, то мне, собственно говоря, Вселенная подкинет в любом случае какую-то задачу, через которую я буду решать все эти вопросы. И есть такое понятие, как энтропия. Если мы...
Разрушение.
Да, саморазрушение. Строим дом, и, не знаю, там его заколотили на год, через год мы придем, там в любом случае проходят какие-то процессы. И даже если мы ничего не делаем, в любом случае процессы какие-то идут. И относительно этого развивающегося мира получается, что мы деградируем. То есть если мы постоянно не растем, не обучаемся, не развиваемся, не создаем себе эти продуктивные усложнения, я не называю их проблемами. Да? И
то это деменция, не какой-то трэш. То деменция нас ждет. Здравствуй, деменция.
Здесь просто маленькими шагами идем вперед. Не нужно там вот
да, понятно,
убивать,
да. Надо умирать на каждом холме.
Да.
Угу. Сергей, вот как все-таки перейти от, так сказать, ну, обычного, рутинного, а вот к этому, о чем вы говорили, что воспринимать, ну, не то чтобы с радостью, но такой по-мужски воспринимать проблемки, которые возникают, ну, в частности, в бизнесе, в частности, в каких-то серьезных делах. Как к этому перейти? Это можно, вот, или вы пришли, может быть, в этом... Когда-то вы к этой же мысли пришли, наверняка, вы сначала тоже начинали ну, с обычного, так сказать... Планомерно такой работы, когда больше всего хотелось просто спокойствия и никаких, пожалуйста, никаких проблем не надо мне.
Не до конца я понял вопрос, ну, давайте вот попробую начать.
Давайте, ага.
То есть вот я стал задумываться об этом вопросе, наверное, лет года 4 назад, может быть, 3-4 года
назад. Кризис среднего возраста.
Ну, можно так сказать. На самом деле, в чем радикальное изменение произошло? В том, что я вышел, вот осуществил вот эту мечту огромного количества предпринимателей, вышел из операционного управления, да, и тут встала задача, что делать дальше. Тогда, когда у человека есть все практически, да, то есть, ну, я не то, что там выпендриваюсь, да, но на самом деле мне не очень много надо. Ну, то есть, все, что у меня есть, это совершенно вот даже с большим избытком. И встал вопрос смысла. Да, что дальше-то делать? И вот тут началась как бы уже осознанная жизнь такая, ну, другого типа, потому что всю предыдущую, вот первую половину жизни, как я определяю для себя, да, я вообще не думал насчет этого. То есть у меня всегда было что делать, что решать, и у меня никогда не было проблемы этой. Для чего, что я просто, ну, то есть молотил изо всех сил там с утра до вечера годами, да, и не думал ни о чем. Вот. А тут я вышел, и получилось, что ну, я, по сути, ищу себя нового. Да? То есть на вторую половину жизни создаю себе, формирую новую стратегию. Но уже сознательно. То есть я ищу, формулирую смыслы и думаю, каким образом я буду вот их реализовывать, каким целям двигаться. Вот это для меня был такой очень мощный перелом. И он, кстати, ну, намного сложнее, чем я думал. Я вот, допустим, в свое время в армии, когда служил, такой вот у меня пример есть, когда я был солдатом в учебке, в Украине, кстати, служил, вот. Там по подъему всех будет, кричат, там рота подъем, все скачали, побежали и уже в строю оделись. И проснулись, и никаких проблем нету. А когда стал сержантом, нас будили минут за 15. Товарищ сержант, вставайте.
Ну, да, да, да.
Все тихо, все спят. И ты должен встать, должен одеться и потом, значит, свой взвод будить. И это было настолько тяжелее. Я вспоминал тут просто с завистью к себе, когда я был солдатом, как все было просто и понятно.
Да, да.
А вот это вот уже,
когда, надо
когда от тебя зависит, от твоего решения, ты можешь делать, а можешь не делать. И включается вот этот механизм как бы волевого, как бы, когда сам на себя вот волевое усилие делаешь. Да, и вот это делать приходится регулярно. Это уже другое совершенно качество жизни, более какое-то взрослое, что ли.
То есть вы начали, собственно говоря, выходить из такого напряженного паттерна и перейти сначала к философии стоиков, потом к антихрупкости через просто свободное время, свободные возможности. Кстати, у нас есть такой продюсер, Василий Демидов, присутствующий, он тоже рассказывал про свою жизнь, что когда он всего достиг, ему стало страшно скучно. И он, ну вот он в другой немножко кинулся, но тоже здорово. То есть это тоже об осознанности говорит на самом деле. То есть, ну... Попроще говоря, это кризис среднего возраста. Когда ты всего достиг, оказалось, что это все полная фигня на самом деле. Вот я всего достиг, без обиды, а это полная фигня. Вот вообще полная. Ничего не значит абсолютно. Это было, ну, как... Не то, чтобы совсем зря потрачено время, но это было так вот. Оно не греет, что называется, время. Только стоит действительно выйти из зоны вот этого постоянного кортизола, давай, 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 а что делать вообще-то? И вот вы находите смысл. Вот,
хорошая мысль, да, видимо. Я так не думал, но, видимо, так и есть. То есть вот этот накопленный за предыдущую, за первую половину потенциал, да, вот когда появилось время, хоп, и это количество перешло в качество, то есть, ну, как бы на другой уровень, как бы, качество выходишь. То есть осознаешь, анализируешь, и потому что есть что анализировать, с одной стороны, то есть уже и опыт, и знания есть определенные, а с другой стороны, действительно, есть время, второй, а третий момент, потребность в этом есть, анализировать, да, то есть я просто, у меня не было необходимости это делать.
Ну да.
А тут, ну, анализировать, и с другой стороны, еще один момент, это то, что в последнее время часто я занимаюсь тем, что передаю знания, то есть занимаюсь наставничеством, для того, чтобы понятно объяснить человеку какие-то вещи. Для себя нужно их очень понятно сформулировать и потом понятным языком ему вот эти сложные вещи простыми понятными словами объяснять. А для этого нужно самому очень глубоко их осознать, пережить и научиться вот разным людям по-разному. То есть ребенку ты объясняешь одним способом, да, да. Там, матери другим, а предпринимателю, стартаперу третьим, а зрелому человеку четвертым.
Это способом. Точно. Ну вот что говорила Юля и что говорила Сергей, это называется на радио говорящая голова. То есть человек, придумывающий смыслы. Большинство людей никаких смыслов за всю свою жизнь. Они проживают жизнь, не приходя в сознание. У нас даже был один такой великий-великий в 90-е годы. Про него говорили, ну, правила, не приходя в сознание. То есть, ну, как бы на автомат, что называется, да. А человек, который может смыслы, не где-то тут правильные, конечно, разные, создавать, а потом проговаривать, а еще вот в варианте вот вашем еще каким-то образом и делиться с этим. И у меня последний, может, у меня вопрос, потом уже остальные братья. Суть какая? Почему надо делиться, вот вы, Юля, как изучающая книжки, вы, как изучающая, так сказать, практику бизнеса, почему надо делиться? Почему нельзя это просто сложить, и жить этим просто?
Это обмен энергией, да. Брать-давать. У меня не такое большое вместилище, если я буду только в себя вмещать и ни с кем не делиться. Это такой нездоровый эгоизм, хочется мне сказать. И действительно, это обмен энергией. Чем больше я даю, тем больше я заряжаюсь обратно, и тем больше я могу в себя вместить каких-то новых знаний для того, чтобы их попробовать опять отдавать.
Сергей, вот для чего, ну вот Юля, без обиды, для вас немножко все-таки это еще и бизнес, да, так понимаю, все-таки какая-то это копеечка. Насколько понимаю, у вас другие несколько посылы, для чего делиться, почему просто, как говорится, не иметь информацию и с удовольствием делиться, другие плавают и не могут выплатить. Это просто приятно, они что тонут.
Нет, видимо, все-таки для меня это не является ценным, что другие вокруг тонули. Но вообще говоря, делиться, наверное, у меня врожденное. То есть, ну или по крайней мере воспитанное. Потому что у меня оба родители преподаватели политеховские. То есть это у меня генетически. Мама всю жизнь преподавала, и отец был доцентом и преподавал. И для меня это, ну как дышать, естественно. Ну просто раньше не было для этого времени. Но я заметил такую особенность свою, что если, вот, несмотря ни на какую загруженность, если кто-то просит меня посоветоваться, помочь, я все брошу, я обязательно найду время, приду, и мы будем разговаривать. Да? То есть у меня есть такая потребность, и если я ее не реализую, то у меня вот это вот копится, вот тот опыт, те мысли и как бы озарения какие-то вот эти все копятся, никуда не деваются, то это вот уже все может, ну, как бы клапан сорвать, либо они просто перестанут приходить.
Ну да, кстати, да. Не пробовали книгу писать? Я вот пробовал однажды. Стихи, например.
Многие про это мне говорят, что пора тебе книгу писать. Я никак не могу засесть. Ну, может быть, когда-то напишу. У меня, как бы, наверное, тот самый как бы комплекс самозванца, что кому это надо, периодически начинаю думать. И вообще,
вам.
А мне это зачем надо? А другим это зачем надо?
Вот первую книгу написал, я 15 лет и не думал. Тоже некогда было сесть, но заболел, за 2 недели написал, росла там. Ну ладно, кстати, она сбылась, это была книга, которая сбылась. Теперь переходим к вопросу наших уважаемых вот соведущих, которые находятся рядом с нами. Если кто-то есть желающие, пожалуйста, Саша.
Ну, у меня такой вопрос, наверное, обыденный. А вы в каждом дне составляете цели? И каждый ли день вы с командой прорабатываете те или иные моменты операционных задач?
Нет, я никогда так не делал. Но есть годовой цикл, когда расписывается, ну, некий план, цикл на год. Есть квартальные отбивки такие, да, как дело идет вот по этой стратегии. И есть еженедельные такие совещания приблизительно. То есть не то, что каждый раз, но приблизительно. А в промежутках просто постоянно идет непрерывное общение, разговор, там, обсуждение каких-то моментов, ну так, чтобы я ставил цели на день, я абсолютно такого нет. Так,
точно. Ну, то есть взаимодействие с лидерами отделов?
Ну, не настолько они, скажем, беспомощные или там не знают, что делать. То есть они в большинстве своем достаточно зрелые люди, как бы мотивированные и грамотные. То есть нет необходимости каждый день.
А вот вы как профессор в этом деле, я понимаю, что можете сказать относительно времени формирования команды, если люди грамотные, за какой промежуток времени можно создать сетку из 10 людей, которые будут взаимодействовать, то есть это менеджерский состав, снабженцы, это контент-менеджер, ну, например, вот из 10 человек.
Скажем так, у меня никогда не было такого кейса, чтобы я взял и за какое-то время создал команду. Просто необходимости не было. У нас команда почти не меняется лет последние 10-15, наверное, точно не меняется. Чуть-чуть расширяется. Вот. Но я думаю, что полгода, наверное. Еще зависит от того, ну, что называть командой, да, это тоже вопрос открытый, и какого уровня взаимодействия, взаимопонимания и слаженности нужно достичь. То есть, допустим, если это там на войне боевые действия, там, скорее всего, быстро достаточно все возникает. В зависимости от сложности и опасности задачи и стрессов, которые вот, допустим, если кризис какой-то бахнул, то все быстро очень как бы сплачивается, как бы, и начинает слаженно действовать, потому что ну, тут риск, цена неудачи или цена вот, вопроса очень высока. Если это спокойно такое время, ну, полгода, может, год, да, происходит слаженно.
Все-таки формирование команды, оно должно строиться на идее, не на финансах. Ну, то есть, вот, я работаю с командой сейчас, отчасти новой команды, и я с финансов убираю всякие интересы. Приводя в примеры, когда один человек всегда про деньги говорит, у него только одна мысль про деньги. Он качественно выполняет свою задачу. Второй также качественно выполняет, но про деньги говорит только в конце пути, когда пришло время. И один не зарабатывает, второй зарабатывает, ну, хорошую сумму относительно. И правильно ли убирать фокус внимания команды в начальной стадии с финансов на идею, чтобы такое сформировать интересы?
Зависит от команды и от целей. Есть люди, для которых финансы важны и являются как приоритетом. Чем ниже уровень, скажем так, в иерархии, тем важнее денежная составляющая часто бывает, именно как доминирующая такая вот мотивация. Ну, человек пришел, вот работает на заводе, собирает, допустим, вот у нас какое-то там оборудование. Ну, конечно, ему все остальное важно, но если ему не платить столько, сколько вот, он стоит или там справедливость, он просто уйдет независимо ни от какой идеи. Вот. Если говорить про топ-менеджеров, то там, наверное, идея, смыслы какие-то, цель, там, ну, как бы они важны. Потому что они понимают, что если идея правильная и цель сильная, мощная, то они в любом случае смогут заработать себе эти нужные им деньги, потому что очень много что зависит от них. То есть это их, по сути, ну, вклад. Но без этого им сложно будет зарабатывать. Ну, я бы, наверное, так сказал. То есть каждый раз сильно зависит. Но обе составляющие все-таки важны.
Еще, может, вопросы или выступления, пожалуйста? Да, пожалуйста, Леш. Только ближе, если можешь, чтобы... Садись на мое место.
Да не, я так. Мир вам, друзья. Алексей Дипров с вами в эфире. Ну, хотел в тему тоже сказать, как, или вернее поделиться, наверное, опытом своей жизни. Первую, как и Сергей, первую половину своей жизни, о чем сказала и наша замечательная соведущая, я, наверное, отлаживал систему жизни, эту ту самую машину благоустройства, благополучия, но исходя из тех каких-то мечт, которые, ну, думал, что сделают меня счастливым, ну, в материальном плане, в душевном плане. То есть деньги нам по большому счету нужны, чтобы душеньку ублажить, так сказать, проехать на той машине, которой хотел, съездить в те страны, которые ты хотел. И да, вот как и Сергей, я работал как раб на галерах, формируя эту систему во благо некоторого счастья. И во имя этой системы, ну, клал все, все, что только можно. Свободное время – это один из драгоценных ресурсов. И все было направлено на это. В конце концов, настал какой-то день, когда система стала работать, действительно, у тебя появился условный, так сказать, чемоданчик свободного времени, чемоданчик денег. Когда вот оно, аллилуйя, бинго сбылось, нужно теперь удовлетворить душеньку. И если честно, я думал, что этот процесс у меня займет ну, минимум лет 5. Думаю, сейчас оторвусь. Год. И мне стало скучно жить. То есть вот как провести воскресенье. И тогда Вселенная, как говорит Юля, а я говорю Бог, помог мне найти правильное направление. И у меня очень сильно заболела жена. Ну, смертельно заболела. И когда я начал движение, мне сказали, тебе ни деньги не помогут, ни связи, тебе к Богу. Ну, так вот пошел. И вдруг осознал, что все наши достижения, о чем говорил вот наш замечательный выпускающий редактор Владимир Терентьев, они, оказывается, обнуляются со смертью. То есть все наши дипломы, наработки, вот все, что мы имеем, и мне как-то стало так печально. Ну, как это так, да? Один, ну, безответственно жил, да? Другой как бы стремился, старался, и вдруг вот это два на два, два вглубь, да? И всех, вот эта могилка всех уравнивает. И президента, и дворника, и мастера спорта, и бездельника, да? Как-то вот. И поэтому, ну, вот, начал осознанное движение к Богу, и сбалансировав систему максимально так, чтобы не было тяжело тащить и, ну, и бросить жаль, да, вот бывает такое ощущение, нагрузишь на себя и тащить тяжело и бросить жаль. И после этого я пришел в полный восторг, приближаясь к Богу во второй половине жизни. Бог меня учит, чтобы не эмоции мной руководили, не чувства руководили моим разумом, а чтобы разум руководил и фокусировал мои чувства в истинные ценности, которые вряд ли можно приобрести за деньги. Это любовь, это дружба, это верность. Ну, вот как-то так. И поэтому теперь вот этот накопленный материальный потенциал я, так сказать, использую в то, что не приобретешь за деньги. То есть, ну, доброту ты в магазине не приобретешь. Любовь не купишь, килограмм не отвесишь. Но, как Библия говорит, за все в этом мире отвечает серебро, и за все надо платить, в том числе за обучение. Поэтому вот делюсь таким опытом. И хотя материально, с одной стороны, кажется, что ну, для внешних людей, кто, так сказать, не в теме, может показаться, что я достаточно ограничен, но на самом деле я свободен в самом главном ресурсе – это время. И система, которая сейчас сбалансированно работает, без излишков, она позволяет мне действительно фокусировать свое время на тех вещах важных, которые не купишь за деньги, и тем самым, наверное, богатеть в вечность своей душой.
Благодарю. Это был Алексей Дебров. Юля, ваш комментарий, если можно, если нет, то нет.
Можно все? Это очень интересно, да, когда мы... Машина, еще раз, это не хорошо, не плохо. Через машинные механические действия мы действительно не можем как дышать. Это нам освобождает время. Другой вопрос, куда мы это время инвестируем. Вот. Есть предметный мир, есть символический мир. Предметный мир – это дома, квартиры, машины. Символический мир – это любовь, красота, чувства. И когда мы видим за предметными картинками что-то большее, мы через это позволяем себе создать понимание своей организации, своей жизни. И через искусство, то есть, когда мы живем в машине, да, неважно, как там, мы сейчас работаем в найме или еще что-то, сами себе создаем процессы, мы в каждый момент времени можем от этого отходить, да, через такие вещи, как искусство. Искусство мы не можем творить в машине, да, через обучение, вот еще раз, через какие-то запреты, потому что у нас был недавно такой тоже разговор, и я веду по книгам инструмент, я говорю, ты откажись на неделю от сладкого, не потому что похудеть, не просто, а просто вот чтобы сфокусировать свое внимание, ну, что ты где. И она говорит, я на автомате купила мороженое, потом, когда, ну, все купили, я купила, да, и я, говорит, когда его попробовала, только до меня потом дошло, пришло, что, ну, как бы я неделю сладкое не ем, а тут рецепторы сладкое. Я делаю это просто на автомате. Когда мы от чего-то можем отказаться, да, или вот что-то создаем, где-то обучаемся, мы себя обрекаем в другую форму здесь и сейчас.
Да, автоматизм – это некоторая рафта, конечно. Сергей, если можно прокомментировать, если нет, то дальше пойдем.
Ну, Алексей сказал очень глубокие вещи. Я, в общем-то, примерно так же понимаю, туда же иду. Вот, на ощупь сейчас, как бы, я так стараюсь. То есть, такую вот, как бы, может, рискованную вещь я скажу, что, ну, то есть, мне не повезло так, да, вот, как Алексею с женой, да, не дай бог, конечно, да. Но я понимаю, что обычно человек меняется, трансформируется и выходит на новую дорогу, по своей воле крайне редко. Я таких не видел примеров. Да. То есть обычно это, да, это какой-то шок, это какая-то или кризис, или какая-то стресс очень мощный.
Автомат ломается?
Что-то происходит, после чего человек просто начинает переосмысливать вообще, что, зачем, ну, как бы, куда он движется. Ну, то есть вот такие вещи. И делать это по своей воле, ну, это, конечно, классно, очень красивая история, привлекательно, но я пока таких, естественно, не видел, если честно, людей, кто бы по своей воле трансформировался радикально. Ну, то есть это встряска. Но если ты этого не делаешь, то жизнь, там, Вселенная или Бог обязательно тебе поможет.
Да.
Вот. И поэтому я все-таки стараюсь изо всех сил сам, как бы, дозреть до какого-то нового уровня понимания, чтобы не искушать Господа, устраивать мне помощь такую.
Можно, Юля, тогда расшифровать символический мир? С предметным миром более-менее ясно, да? То есть это все, что можно пощупать. Символический мир – это вот что для вас? Это какая-то тема из очередной книжки или это ваше личное ноу-хау?
Нет, это та же книжка, о которой мы сегодня говорим, «Миф машины» Мамфорда. И там у него есть то, через что… У него вообще есть… Ну, я сейчас не найду… Чуть попозже, пока в разговоре, он дал такое определение человеку. Человек – это тот, который создает смыслы, да, смыслы в этом символическом мире, в этой вселенной. И через эти смыслы мы, ну, развиваемся, да, мы бытие создаем. Вот. И символический мир, потому что вот что есть семья? Да? Два человека живут на одной территории, два другие человека живут на одной территории. Но почему мы одних называем семья, а других там брат с сестрой? Вот. Через какие символы, через какие действия мы определяем и считываем вот эту символическую информацию, что есть любовь? Почему он, когда он подарил просто так цветы...
Без обиды, почему символическую? Я понимаю вас, но почему символическую? Что символическую в любви? Любовь – это очень конкретная вещь, я бы сказал.
Ну, а через что вы ее можете понять?
Ну, не знаю. Я всегда чувствую, что никогда не любят. И когда ненавидит, я себя чувствую, мне не надо ничего понимать абсолютно. И когда ко мне равнодушный, тоже чувствую. Нет, нет? А тем более женщина. Она вошла, все поняла, правда ведь?
Да, но мы говорим про символ, да? Есть цветы.
Так.
И есть цветы, которые подарены на 8 марта, и цветы, которые подарены просто так. Они же отличаются.
А, понял.
Вот. И здесь мы создаем вот это вот символ, то, что мы туда вкладываем. Вроде одни и те же.
Да. Действия одни и те же. Это как танцы, да? Вот это отсутствие любимой девушки, ну это просто вот, ну кайф. Ну, пришла какая-то такая же девушка, не менее красивая. Ну, Володя, давай белый танец. Вообще ничего не чувствуешь, правда ведь, да? Вот об этом, да, речь?
Да.
Хорошо. Мы наполняем свой мир разными смыслами. И я задаю последний идиотский вопрос. Последний вопрос в любом интервью, он всегда идиотский. Поздно спрашивал, например, вы приходите к Богу, и что вы ему говорите? Ну, совершенно идиотский вопрос, потому что Бог спрашивает, тебя даже не будет ни о чем. Абсолютно все так знают. А мой идиотский вопрос такой. Вот вы сейчас говорите о том, чтобы жить вот таким вот образом. Вы реально этого достигли? Вы к этому стремитесь? Есть ли в этом счастье, вы думаете? Или это просто, ну, очередной просто этап большого длинного пути? Уйти от паттерна.
Я всегда нахожусь в процессе.
Так.
Опять же, если мы говорим про машину, если я этим стала, я ушла в механические действия. То есть я не могу стать специалистом нейрографики, я не могу стать бизнесменом, я даже человеком не могу стать, я всегда в процессе. Угу. Если я стала человеком, я ушла в механические действия, и дальше я живу на автомате. Поэтому я себе создаю жизнь из становления, из понимания процессов. Я всегда нахожусь в этом понимании.
Ну, хочу вас похвалить, так говорил Фром, кстати. Хорошо. И, Сергей, такой же вопрос. Вот вы сейчас через какой-то кризис вышли в какой-то новый для себя этап жизни. Этот этап жизни вас удовлетворяет? Вы, ну не счастливы, но вы в этом, так сказать, кайфуете? Или это вас напрягает? Вот что вы сейчас чувствуете по этому поводу? Потому что слова словами, а ведь есть еще внутри там чувства, эмоции.
Тут мы коснулись темы счастья, да. Она очень такая сложная и непонятная.
Я бы даже сказал подлая.
Я с детства, со школы выписывал формулировки, что такое счастье. Да, да, да. Я запомнил со школы одна формула, что счастье – это единица, деленная на зависть. Вот. Ну, такая вот формула просто. Да? Чем больше зависти, тем меньше счастья, наоборот. И тут я вот подумал, что, наверное, зависть целиком от нее избавиться крайне сложно, но просто она... Зависимо от того, кому ты завидуешь и почему. Да? Да, да, да. Одно дело, что у него машина лучше, ты завидуешь, и ты стараешься там заработать. Другое дело, потому что, допустим, какому-нибудь Махатма Ганди завидуешь, потому что вот он смог столько для человечества сделать. Ну, завидуешь тут в хорошем смысле, да. Но в любом случае стать святым там, или просветленным сложно, никому не завидую. Это абсолютное, да, вот абсолютное счастье, когда ты все просто, у тебя все. Вот. И вот это движение туда и изменение качества тех людей или того, чему ты завидуешь, вот, наверное, это и есть такой вот... Поэтому можно отслеживать, насколько ты меняешься и растешь, насколько ты мудреешь, сложнеешь и более интересно становишься. И вот я вижу, что... Ну, то есть зависти в моей жизни стало колоссально меньше, во-первых, во-вторых, ее качество изменилось, да. И поэтому я думаю, что да, что я движусь где-то туда, в интересное направление. И это мне нравится, то, что происходит вокруг меня, куда я иду.
Спасибо. Это были Юлия Сорогина и Сергей Андреев. Никогда не комментировал гостей, вообще никогда, все знают. Но сегодня не могу не прокомментировать. Дело в том, что одна из святых, ее недавно просто сделали святой католической, но всем знакомая, Тереза Калькутская, у нас приют есть здесь на Бакунина, где она обмывает, не она лично, а ее негритянки, обмывает, значит, наши замерзающие бомжей. Вот. То есть она сделала 1000 приютов с одним ведром, с одним куском мыла. У нее больше ничего не было. И по всему миру после ее смерти осталось 1000 приютов. И один из них на Бакунина 4. Я там был, двухэтажный приют построили. Вот, а там работают эти негритянки. Ну, они просто приезжают с Африки почему-то. У нас как-то не любят обмывать бомжей после морозов. Вот. И она при этом, я читал ее книгу, я слышал интервью, и даже через видео знаком немножко с ее, так сказать, кардиналом, это была самый несчастный... Вот спасибо за ваши слова. Это был самый несчастный человек. Она всю жизнь в каждой исповеди говорила: «Господи, какая тяжесть! Ну как же мне тяжело, как же мне плохо, почему меня Господь не слышит?» Человек, создавший 1000 приютов из ничего, и она принесла католической церкви 4 миллиарда долларов, между прочим. Не только свою Нобелевку там, ну понимаете, тут же люди отвлекают, не только индусы, шлют денежку. При этом она всегда оставалась скромной, никогда этим не пользовалась. Но, я повторяю еще раз, и при этом она была абсолютно несчастным человеком. То есть никакого вознаграждения вот, эмоционального она не получила. Хотя умерла 87 лет, обласкана, две Нобелевки и все прочее. Вот это удивительный фокус. Росла ли она вот по нашим... Вот маленький комментарий, буквально 3 слова буквально, как психолога. Не росла ли она?
Интересно, я не слышала эту историю.
Но... А наберите исповедь-ка, да. Тереза.
Точно так же, как и свобода, счастье – это то, что у нас внутри. То есть его невозможно завоевать никакими деньгами, да. ничем. Мы это создаем сами. И смысл своей жизни мы тоже создаем сами. И смысл жизни этот в пути. И если я кайфую от самого пути, то, наверное, для меня это и есть честь.
Она даже это не могла. Она не кайфовала, все время мучилась. И, между прочим, потом Павел Завида, он так говорил: «Извне нападение, изнутри страхи». Ну, мы тут еще голову трубили. Понимаете, да? Это просто такая заготовка на будущие эфиры, потому что мне очень понравилось. Итак, Юлия Сорогина, Сергей Андреев, Александр Енщин. Участвовали в эфире сегодня наш продюсер всех забыл. Дмитрий.
Алексей Дебров.
Алексей Дебров и даже Владимир Терентьев себя не забыл. Спасибо, до свидания.
В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону. Наш партнер – информационное агентство СИБ-Медиа. Самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ-Медиа. В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону.